Остался самый слабонервный из всей компании, профессор Выбегало. Он предложил передать часть дел некой двойке в составе 5 человек. Лучше бы Выбегало сидел себе тихо, докопался в бороде, не высовывался бы, не малодушничал, не бросал бы тень и не делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет тройки. Когда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только икал и повторял одну и ту же французскую фразу. «Мон шер, сего кондуизеси, ком у себя дома, вуфинера тремаль». «Мой дорогой, если вы будете вести себя как дома, вы кончите очень плохо». Вот тут и наступила кульминация кризиса, которой, как видно, дожидались мои магистры. Роман Ойра-Ойра поднялся и, скромно потупив глаза, сообщил, что присутствующие здесь представители, посовещавшись между собой, решили предложить уважаемой тройке посильную помощь. А именно, взять на себя арбитраж по делам, на которые поступило больше 10 заявок. Это идущее из глубины сердца альтруистическое предложение было встречено штыками и картечью. Больше и откровеннее всех орал Хлебоводов. «Много вас тут таких!» — орал он. «Арбитраж им подавай, видишь ты? Молод еще академиками распоряжаться. Небось, покуда у нас авторитет не возрос, сидел в уголку и хихикал, а теперь прилетел на готовенькое, да еще на самый лакомый кусок зуб точит. Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики перед ним на задних лапках ходили». «Нет, браток, не будет по-твоему. Не перед тобой они будут ходить». «Грм», — произнес, выражая общее мнение, Лавр Федотович. «Какие будут еще предложения?» Выступил Фарфуркис и предложил установить твердую очередность дел в соответствии с количеством поданных заявок. «Народ не может больше мириться с временной очередностью. Смешно разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, раньше дело, на которое подано 40 заявок». По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немедленно и одновременно взвыли. «А как же мой клоп?» — плакался Эдик. «О, мой спрут Спиридон!» — стонал Роман. «Несправедливо старых клиентов зажимаете», — мрачно рычал Витька. «Обидно же», — подвывал я, — «сколько ждали, сколько надеялись, за что боролись?» Фарфуркис немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, что времена волевых решений окончательно и бесповоротно миновали. Раньше работа административного органа еще могла в отдельных случаях строиться на эмоциональной основе, без учета реальных требований народа. Теперь же, в связи с внедрением социологии, мы всегда можем объективно сказать, что более и что менее необходимо. Вы же грамотные люди. Если на дело подано 40 заявок, значит, это важно, нужно и особо перспективно для науки. Я лично всегда удивлялся, зачем вам, товарищ Ойра-Ойра, какой-то дикий спрут. Я, конечно, не вмешивался, я не специалист, но априорное ощущение совершенной ненужности этого спрута для большой науки никогда меня не покидало. И теперь я вижу, что я был прав. Во всей нашей огромной науке вы единственный человек, кому понадобился этот спрут. С другой стороны, скажем, дух Наполеона — это нечто важное, необходимое для науки, что и подтверждается количеством поданных заявок. Роман сокрушенно разводил руки, ронял на грудь повинную голову и каялся во всем. Мы все каялись, кто как умел. Но толку от этого покаяния для тройки, если не считать морального удовлетворения, не было. Фарфуркис, конечно, выстроил дела в очередь, но как-никак о полусотне однозаявочных дел по-прежнему продолжало висеть у тройки на шее, угрожая сорвать план и вызвать нарекания народа. И вдруг осененный Выбегалло перестал твердить свое французское заклинание и сказал, что это... Молоды они, конечно, еще. До арбитража им еще расти и расти. И до серьезных дел тоже. А вот нет ли средства, значит, приспособить их как-нибудь к этим малым делишкам, к этим крокодилам, клопам, пришельцам всяким? Пусть бы поработали.